Итак, сегодня мы продолжим разбор слова. Это Псалом 143, первые два стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Итак, под приходом Давида к власти над своим народом, мы в первую очередь решили рассматривать наш приход к власти над своим собственным плотским естеством. И в данной части представленного для нас эталона Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, эти точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить нас к власти не только над своим плотским естеством, но и в целом над всем нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне Давида заключаются в возможностях Бога, сокрытых в его именах, с работой, с которыми Давид пришел к власти над своим народом и исполнил свое предназначение. Мы с вами остановились на рассматривании восьмого имени, связанного и возможности, связанных с этим именем Бога. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. Давид здесь говорит, что Господь является его щитом и называет его «Ты щит мой». Известно, что согласно Писанию, человек, подлинно ищущий Бога, всегда и во все времена нуждался в защите Бога. И как мы говорили в последние дни, и это согласуется с Писанием, когда вся преисподняя и все враждебное искателям Бога Поднебесье активизируется и задействует против их весь арсенал амбиций плотской натуры человека, роль этой защиты для истинных поклонников и искателей Бога станет вопросом жизни и смерти. Слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как «защитник» и как «живая защита», которая возводится Писанием в необходимость воинского оснащения и в необходимость правовых отношений с Богом. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». И Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Смысловые оттенки глагола «защитить» в отношениях Бога с человеком в формате «щита спасения» означают искупить или внести соответствующую плату, возвести стену, сотворить мир, исцелить, наделить полномочиями, обратить проклятие в благословение, привести в прежнее состояние. Таким образом, назначение или цель щита веры призвано выстраивать юридические отношения между Богом и человеком, благодаря которых и на основании которых Бог обретет право защищать нас от различного рода врагов в лице различного рода проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божия. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от злого и клеветнического языка. В-четвертых, это защита от греховной жизни, переданной нам от отцов. В-пятых, это защита от проклятия всяческих болезней. В-шестых, это защита от проклятия, унижающей достоинство человека нищеты. В-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Мало кто из святых проживает полную жизнь и насыщается полностью днями. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом в соработе с человеком, в которой Писанием четко очерчены и обусловлены как роли Бога, так и роли человека, в которых Бог служит для нас щитом только в роли нашего помощника, в то время как наша роль выражается в принятии правильных решений при исполнении своей роли. Евреям 13:6. «Мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек?» Псалом 145:5. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа, Бога его». На иврите слово «помощник», как в данном месте Писания, так и в других местах, имеет тот же смысл, в котором заключается роль Евы. Это стоять за него, стоять вместе с ним и стоять против него. несмотря на то, что Иисус является главою церкви, Он, тем не менее, согласно Писанию, в своих с ней взаимоотношениях берет на себя роль помощника, а на нее возлагает роль принимать решения, которые Он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений. Если же наши решения не будут совпадать с волей Небесного Отца, то Иисус, как наш помощник, обратится против нас. Практически такая постановка свидетельствует о формате суверенных взаимоотношений между Богом и человеком. Исходя из этого смысла, назначение делегированной власти Бога сводится к роли представлять святым права и наследие Бога и служить помощниками в реализации этого наследия, в то время как роль святых во взаимоотношениях с делегированной властью Бога сводится к власти принимать или отвергать их помощь в реализации наследия, предложенного Богом. И в зависимости от их правильных или неправильных решений, делегированная власть Бога призвана либо поддерживать их решения, либо, напротив, отвергать их и противостоять им. Как написано Иоанна 13:20, «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня Отца». Чтобы определить, действительно ли и в какой мере мы сработаем с защитой Бога, мы обратились к рассматриванию результата, выраженного в соработе «принимать щит спасения». 2 Царств 22:36. «Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня». Мы с вами уже подчеркнули общую концепцию Писания относительно всего того, что дает нам Бог, как своим детям, а тем более такой дар, как дар спасение или щит спасения, он дает только на своих условиях. И чтобы сработать с защитой Бога, выраженной в щите его спасения, которая, согласно Писанию, от начала и до конца является милостью Бога, нам необходимо сработать с такими словами Бога, которые исходят из уст Бога именно о спасении, которые означены и увековечены в Писании. И для этой цели мы в определенном формате уже коснулись некоторых составляющих, которые являются платой за право сработать с защитой Бога, выраженной в щите Его спасения. А посему сегодня мы обратимся к такой уникальной составляющей, как плата за способность призывать имя Господне. Иеремия 2:32. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Итак, из смысла данной формулировки следует, что человек может призывать Бога не иначе, как только в том случае, когда Бог первым призовет его или даст ему такую возможность. И притом это будет происходить обязательно на горе Сионе в Иерусалиме, то есть в церкви Иисуса Христа. Мы уже не раз также с вами обращали внимание на то, что человек, не способный и не разумеющий, как следует призывать Бога, не может претендовать на соработу с защитой Бога в спасении самого себя от греха, увлекающего его вечную погибель. Как детям Божьим нам следует быть осведомленным в том, что между тем, когда Бог призывает человека, и когда человек призывает Бога, существует кардинальная разница или отличие. А именно, когда Бог призывает человека, то глагол «призвал» в устах Бога по отношению к человеку обретает смысл приказа, военного приказа или повеления. Деяния 17:30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». В греческом языке это слово «повелевает» взято из военной лексики. Практически буквально во всех местах Писания глагол «призвал» в устах Бога по отношению к человеку всегда является форматом военной лексики и переводится с таких удивительных фраз или слов, как «призвать на военную службу», «наделить правами ходатая», «наделить правами исполнителя», «присвоить воинское звание», наделить полномочиями чрезвычайного посла, снабдить средствами для выполнения задания, ознакомить с приказом высшего командования, невыполнение которого карается смертью. Исход 5.3 – доказательство этому, что когда Бог призывает, и невыполнение этого призыва или приказа карается смертью. Они сказали фараону, то есть Моисей и Аарон, «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом». То есть, если Бог призвал, и мы этого не сделаем, Бог поразит нас. Поэтому отпусти нас, чтобы Бог не поразил нас. Когда же Бог повелевает человеку призывать его для получения щита спасения, то глагол «призвал» уже в устах человека по отношению к Богу переводится совершенно с других смысловых фраз, таких как «приготовиться к встрече с Господом», «прийти или расположиться в указанном Богом месте», только на том месте, которое укажет Господь, «воздвигнуть в указанном Богом месте жертвенник», «вознести всесожигаемую жертву» – это со стороны человека призвать Бога, «приготовить сердце к слышанию слова», ожидать ответа с трепетом и страхом, охранять свой разум в это время и сердце от хищных мыслей, быть готовым немедленно выполнять услышанное. Вот что значит призывать Бога со стороны человека. Сегодня мы обратим наше внимание на то, по каким результатам нам следует судить, что мы действительно призываем имя Бога, а не пытаемся навязать Ему свою волю в молитве. Часто христиане молятся, совершенно не разумея воли Божией, а просто высказывают свои желания. Вот мне это нужно, или я это хочу, и ты, Господи, пожалуйста, сделай мне это ради Твоей милости. Итак, результат того, что мы действительно призываем Бога, отразится в проявлении и принесении Ему плода святости. Если мы призываем Бога, то в результате мы будем приносить Ему плод святости. 1 Фессалоникийцам 4, 6-8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Еще раз прочитаю. «Ибо призвал нас Бог», то есть означает всех, «не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Обратите внимание на связь, что Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости, и это связано и так, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Святого, апостол Павел имеет самого себя и свою команду. Разумеется, такой целенаправленной и разящей констатации интеллект плотского человека, обладающего религиозным стажем, дающим ему повод думать о себе более, нежели должно думать, буквально взрывается негодованием. Ведь, по сути дела, в данном месте Писания повеление Бога являть и призывать святость напрямую связано с покорностью человеку, которого избрал и поставил над нами Бог, а не который сам выдвинул себя или которого мы выбрали. И причина такого раздражения и негодования заключается в том, что каждый плотской христианин с определенным религиозным стажем имеет свое собственное Евангелие или свой собственный подход к Евангелию Христову, в котором он диктует свои условия и правила, на основании которых он будет являть покорность, которая на самом деле является нечестием, выраженным в его задрапированной в собственное Евангелие непокорностью. Почитать себя святым и не являть покорности человеку, которого поставил над нами Бог, это проявление, согласно Писанию, волшебства и идолопоклонства. Так как, проявляя противление представителю делегированной власти Бога, мы тем самым в своем собственном лице сами дерзаем представлять для себя власть Бога. 1 Царств 15, 22-23. «И отвечал Самуил Саулу: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». В данном случае следует отметить, что не Саул помазал Самуила в пророки, а Самуил помазал Саула в царя. И не Саул был отцом для Самуила, а Самуил был отцом для Саула. А следовательно, не Саул нес ответственность за Самуила, а Самуил нес ответственность за Саула. И не Саул должен был учить и инспектировать Самуила, а Самуил – Саула. А также не Саул должен был диктовать условия Самуилу, а Самуил – Саулу. Дело в том, что помазание, пребывающее на Самуиле и Сауле, это сила и власть Святого Духа, которая была действительной и актуальной только в тех границах, за которые я как один, так и другой призваны были нести ответственность пред Богом. Таким образом, Самуил представлял законодательную власть Бога, в то время как Саул представлял исполнительную власть. Через Самуила Бог повелел Саулу истребить Амалека, жившего в земле израильской, своей независимой от законов Израиля жизни. При исполнении этого повеления Саул, согласно своего Евангелия, проявил к Амалеку преступное милосердие, говоря: «У меня такое Евангелие, я против Евангелия осуждения». И как только Саул, исходя из своего собственного Евангелия, не явил святости, которой призвал его Бог через Самуила, он оказал непокорность Самуилу, а в лице Самуила непокорность Богу. В силу чего его царское помазание пред лицом Бога было передано другому человеку, и Святой Дух отступил от Саула. 1 Царь 16, 13, 14. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал Давида среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в Раму, а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой Дух от Господа». А посему, когда апостол Павел говорит о покорности церкви себе и своим сотрудникам, то он имеет в виду и опирается на тот факт, что церковь призвана оказывать им покорность, потому что Бог дал им Святого Духа в сфере законодательной власти. Он же дал Духа Святого всей церкви, не только Павлу и его команде, но он дал им Святого Духа как помазание в сфере законодательной власти. И поэтому он говорит: «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Святого Духа». Поэтому по убеждению апостола Павла того же самого Святого Духа, как в свое время Бог дал Саулу, так точно и в данном случае того же самого Духа Бог дал всей церкви. 2 Коринфянам 1:21. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». То есть, обратите, помазание дано для всех. Только разная форма, разный формат помазания, разное призвание этого помазания. Поэтому разница помазания данного для церкви в лице Святого Духа от помазания святых, входящих в состав пятигранного служения, состоит в том, что начальствующий состав церкви Бог помазал представлять свои интересы в сфере своей законодательной власти, в то время как всю церковь, включая и помощников Павла, за которых он нес ответственность пред Богом, Бог помазал представлять свои интересы в сфере своей исполнительной власти. При этом следует отметить, что по отношению к самому Павлу, его сотрудники, несмотря на то, что они входили в состав пятигранного служения, призваны были выполнять роль исполнительной власти. А по отношению к церкви те же сотрудники уже выполняли роль законодательной власти. Все наши пресвитера, то есть лидеры, по отношению ко мне, они выполняют роль исполнительной власти, а я по отношению к ним роль законодательной власти. Но когда они на ячеечных служениях встречаются со святыми, то они уже представляют законодательную власть для них. То есть и мы это должны понимать. Потому что дьявол пытается все перековеркать, говоря о каком-то единоличии, но на самом деле речь не о единоличии идет, а о распределении ролей. А посему непокорность определенных лидеров и членов пастору в любой поместной церкви, задрапированной в их собственное Евангелие, определяется Писанием идолослужением и волшебством и рассматривается известными делами плоти, не имеющими никакого отношения к служению Бога и почитанию Бога. Галатам 5, 19-21. Дела плоти известны, они суть идолослужения. То есть, когда человек не покоряется и сам себя, свое мнение выдвигает вперед. У меня есть своя голова, и я так не понимаю, у меня есть свой подход к Евангелию. Таким образом, он пытается исполнять роль законодательной власти по отношению к тому, кто на этом стоит. Он не хочет исполнять свою роль исполнительной власти. И Писание называет это идолослужением, как это сделал Саул. Волшебство, вражда, после этого происходит вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь. происходит ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Святость – это поступок или действие повиновения той власти, которая воздвигнута Богом на Его неукоснительных условиях. То есть, я повторяю, повиновение той власти, которая воздвигнута Богом на Его условиях. И разумеется, чтобы являть такую святость, необходимо не только называть себя святым, но и быть святым. Потому что совершать святые поступки может только святой. Или же только доброе дерево может приносить добрые плоды. Откровение 22.11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Что бы ни делал неправедный, какую бы правду он ни творил, оно будет все равно неправдой. Что бы ни делал нечистый, какие бы жертвы ни приносил, что бы он ни делал, это будет скверно для Бога. А праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще». Исходя из такой причинно-следственной связи, человек, не являющий святости в покорности человеку, поставленному Богом, трансформирует себя из сосуда милосердия в сосуд гнева. Сосуды милосердия или же люди, обладающие способностью являть святость, обладают достоинством рабов Господних. И доказательством такого достоинства, что они рабы Господни, служат и является их покорность тому человеку, которого поставил над ними Бог. В статусе такого добровольного рабства отсутствует собственное Евангелие. В противном случае они не могли бы называться и быть рабами Господними, а были бы рабами собственного Евангелия, во главе которого стоит обыкновенный грех. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». И Павел говорит, что эта святость связана с покорностью ему и его команде. Само слово «святить», «святость» или же «святить» означает почитать себя святым, растить волосы. Вы знаете, что мы уже часто говорили об этом, растить волосы означает являть покорность. То есть, если у человека есть свое Евангелие, у него нет покрывала на голове, нету осеняющих крыльев Бога над ним, который бы его охранял. Отделять от обычных вещей и предназначать для Бога самого себя. Посвящать себя в Назарее. Отдавать себя Богу в святое употребление. Очищать себя от скверны плоти и духа. Воздерживаться от вина и крепких напитков. Предохранять себя от прикосновения к мертвому телу. Имеется в виду, когда человек умер для Господа, был живым, а потом умер, то с таким даже не есть вместе. Мы не оскверяемся от прикосновения к людям неверующим, которые умирают, или общаясь с ними, а только вот с такими людьми. И мы будем об этом говорить. Поэтому из этого смысла следует, что люди, обладающие собственным Евангелием, вместо плода святости, выраженного в покорности человеку, поставленному над ними Богом, будут приносить плод непокорности, собирая себе гнев на день гнева. Без проявления поступков святости, выраженной в покорности тому, кого поставил над нами Бог, никто никогда не увидит Господа. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Иметь мир со всеми означает не ссориться или же иметь добрые отношения, не находиться во вражде, не враждовать. При этом следует, конечно, учитывать, что к категории «всех» или «всеми» не могут относиться те люди, которые, называясь братом, остаются в каком-либо грехе. С таким по утверждению того же апостола, напротив, следует избегать всякого общения и сотрудничества. Разрыв отношений с такими людьми – это тоже проявление святости. 1 Коринфянам 5:9-13. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, проявляет непокорность, власти, поставленной Богом, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних здесь судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас. Мы призваны судить внутренних. Следующее проявление святости – это покорность, которая выражается в неукоснительном послушании конкретному слову Бога, которое мы получаем в свой дух и которое расценивается Богом и Писанием прямым проявлением веры Богу. Числа 20:12. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». То есть, из поступка Моисея и Аарона не видно, что они не поверили. Они взяли жезл и ударили по скале. Некоторые говорят, надо было один раз ударить. Непокорность их выразилась в том, что они дважды ударили. Нет. Их непокорность была в том, что они били по скале, но они не верили, что пойдет вода. У них не было внутри. Вот эта непокорность была, что у них отсутствовала на этот момент вера. Бог сказал, и вот когда Бог сказал, надо понимать, что если Бог сказал, то Он исполнит. Если Бог что-то сказал, Он исполнит. Но они в это время, он говорит, что вы, что он мне из скалы это извести воду? И ударил дважды по скале, и пошла вода. И он, разумеется, сам изумился. Но Бог говорит, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость, вот это доверие Богу как раз является выражением святости. Не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Теперь, рассматривая проявление святости в покорности, следует отметить, то есть я привел совершенно другую сторону, где нету отношения покорности человеку, которого поставил над нами Бог. Не было у Моисея человека, где он проявил бы непокорность. Он проявил непокорность напрямую Богу, а не человеку. Поэтому, рассматривая такое проявление святости, следует отметить, что существуют как различные формы покорности – и непокорности, так и различные уровни в этих форматах. Осознанная и неосознанная покорность или непокорность, или же осознанная частично, а также непокорность, проявленная под давлением обстоятельств, таких как скорби, гонения, страхи, бедность, болезни и так далее. Иногда эти факторы давят на человека, и он совершает непослушание только потому, что попался в эти отношения. Проявление святости – это практически совершение своего призвания. Именно поэтому любая форма и любой уровень непокорности расценивается Писанием как либо частичное, либо полное невыполнение своего призвания. Очень многие святые, насколько мне известно, по вопросам, которые они часто задают мне по телефону с разных стран мира и с разных церквей, часто отчаянно ищут определение своего призвания, даже не догадываясь, что суть призвания всякого человека, призванного в семью Бога, сводится к проявлению святости, которая призвана выражаться в покорности. Именно проявление святости в таком формате как раз и возводится в статус нашего призвания во Христе Иисусе. Давайте прочтем Луки 1:67-75. Здесь говорится, что такое святость, что она является наследием и призванием всякого человека. «И Захарий, отец Иоанна, исполнился Святого Духа, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев» – это пророчество священника Захарии, отца Иоанна Крестителя. Он, исполненный Святого Духа, стал говорить вот такие потрясающие вещи. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Речь идет о Христе. Он пророчествует о Христе. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет свой клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему. Какую же клятву он клялся отцу нашему дать нам, небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить Ему в святости. Обратите внимание, призвание, которое Бог заложил, и предназначение для каждого человека, люди ищут, а что, какое мое призвание? Евангелистом быть или чем быть? Святость являть. Здесь написано, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Далее следует отметить, что не каждая форма невыполнения своего призвания, выраженное в непокорности, влечет за собою полную потерю своего наследия во Христе Иисусе или потерю своего спасения. Число 27.1.7. Такой интересный момент. Как, кстати, и с Моисеем. Моисей и Аарон не потеряли своего спасения, своей награды. Они не могли войти в землю за частичное непроявление святости. Они до этого являли святость и после этого продолжали ее являть. Но вот за этот момент они не вошли в землю обетованную. Вот. Они не прожили той жизни, которой должны были бы жить. Они умерли раньше назначенного срока. Потому что если бы это не произошло, то не Иисус Навин, а Моисей тогда бы вводил и жил еще с народом. Но он ушел раньше времени по той простой причине, что он не явил святости вот частично в данной ситуации. А теперь другая ситуация, аналогичная, где не Моисей не явил уже святости, а другой человек. Итак, число 27.1.7. «И пришли дочери Салпада, сына Хеферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манасиина, из поколения Манасии, сына Иосифова. И вот имена дочерей его – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца». И предстали пред Моисея и пред Елиазара священника. Вот смелые девушки, а? Прийти, предстать не просто перед, а вот перед Моисея и Елиазара священника. Предстать перед всем вот этим цветом, на которых почивала такая мощная власть Бога и помазание. И пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания. И сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым». Вот скопище Кореева – это преступники, которые не признали делегированную власть Бога в Моисее и в Аароне. Они говорят: «Наш отец не был сообщником, собравшимся против Господа со скопищем Кореевым». Они так и называют его сатанинское сборище. Это когда мы читаем сатанинское сборище, это скопище, сборище. «Но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их». И далее он говорит: «И внеси это в закон Израилю». Итак, если вы обратили внимание, то грех Моисея и Аарона, а также грех Салпада, коренным образом отличался от греха, инкриминированного скопищу Корея. Дочерям Салпада было известно, что противление Моисею скопищем Корея расценивалось как восстание против Господа. А посему скопище Кореева живыми сошло в преисподнюю со всеми своими детьми, так что претендовать на удел в ханаанской земле из этого нечестивого рода практически было некому. Причина, по которой Бог так ревниво и строго относился и относится к посягательству на восстание против своей делегированной власти – и проявляет милосердие к тем, грех которых напрямую, как у Моисея, Аарона и Салпада, не связан с противлением в отношении к его посланникам, заключается в том, что делегированная власть Бога не способна сама защищать себя от подобного восстания. В то время как Бог обладает полнотою власти, силы и могущества и может при желании во мгновение ока испепелить любое восстание человеческой непокорности – а делегированная власть беззащитна. Она не может этого сделать. Она не может защищаться. Особенность статуса делегированной власти Бога расценивается и приравнивается Богом к особенности статуса Святого Духа, у которого в природной ипостаси напрочь отсутствует возможность защищать свой авторитет. Святой Дух никак не может защитить свой авторитет, если люди начинают выступать против него, пренебрегать его. В его природе нет способности защитить себя. В его природе нет приемника славы принимать славу. Он обладает сокрушительной и неограниченной силой, способностью, желанием и властью защищать авторитет отца и сына, но абсолютно обнажен и лишен в своей природе возможности защищаться и искать личной славы. Такова природа Святого Духа. Именно эта обнаженность или эта таинственная характеристика Святого Духа была отражена в обнаженности первых людей, Адама и Евы, которые наделены были Богом аналогичной властью защищать и представлять интересы Бога на земле. Матфея 12, 31-32, вот что говорится по отношению к Святому Духу, и это же относится к делегированной власти. Давайте вдумаемся в эти слова. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Посмотрите, как ревниво Бог защищает тех, кто не способен в своей природе, выполняет роль такую, где он защищает интерес Бога, но не может защитить свой интерес. Данное положение, повторяю, согласно Писанию, роль Святого Духа в равной мере относится к положению роли делегированной власти Бога. Поэтому любые неправовые действия по отношению к делегированной власти Бога расцениваются Богом как восстание против Святого Духа. Деяние 5.3.5. Попытка ввести в заблуждение делегированную власть, посмотрите, чем обошлась определенным людям. Но Петр сказал Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому?» Но они солгали Петру. А Петр говорит: «Почему вы солгали Святому Духу и утаили из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Как Павел сказал: «Противящийся человеком противится не человеком, а Богу». Так и здесь Петр говорит: «Ты солгал не нам, ты солгал Богу». «Услышав сии слова Анания, пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это». Итак, исходя из вышесказанного, чтобы являть святость в любом формате покорности, следует всегда иметь в виду, что каждый формат покорности обладает собственными границами, в которых следует проявлять эту покорность. Так как проявление покорности вне границ, означенных Богом, немедленно будет расценено Богом как проявление непокорности. Согласно Писанию, общие границы, в которых действует и проявляет себя святость Бога, это границы Его правды, которая проявляет себя в совершенных судах Бога. То есть нам надо знать о общей границе святости Божией. Это границы правды. Я прочту местописание, которое четко эту мысль раскрывает. Исаия 5:16. «А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Где Бог являет свою праведность? В каких границах? В границах правды своей, праведности. Поэтому, чтобы проявлять святость в границах божественной правды, выраженной в правосудии, необходимо дать как определение правде Божией, так и определение святости Божией, а также обозначить границы этой правды, в которых Бог может являть свою святость. Правда Божия, о которой здесь идет речь, это божественное законодательство. Вот оно. Это правда Божия, включая, разумеется, в первую очередь Ветхий Завет и только потом Новый. Потому что, когда Петр говорил: «Вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Он имел в виду Моисея, он имел в виду пророков, он имел в виду псалмы. Евангелия тогда еще не было. И если кто-то говорит: «О, нам что это читают Старый Завет, а все, что в Новом Завете написано, 90% стихи, взятые из Старого Завета, из псалмов, из пророков и истолкованы». О чем вы говорите? Поэтому что такое правда Божия? Это законодательство Бога, выраженное в заповедях, повелениях, уставах. Заповеди повелевают, что следует делать и напротив чего не следует делать. В то время как уставы – это инструкции, которые очерчивают границы, в которых следует что-либо делать или напротив не делать, а также предписывают, как и в какой последовательности следует делать что-либо или отвергать что-либо. Соблюдение и охрана этой правды самим Богом как раз и осуществляется Его святостью. Святость – это страж Божьего законодательства. Он сохраняет правду в неизменном виде, исполняющий ее в том формате, в котором она представлена Богом. То есть для нас это так должно выглядеть. Таким образом, правда Бога – это законодательное производство, представляющее Бога как верховного законодателя. В то время как святость Бога – это исполнительное производство, представляющего Бога как верховного судью. Отличие Бога от других богов, которые, впрочем, суть не боги, заключается именно в способности проявлять величие своей святости в производстве своего суда для защиты своего законодательства, а следовательно и своего народа. Исход 15:11. «Кто ты, Господи, кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью?» То есть нету между богами таких, то есть идолов, которых называют богами, которые были бы так величественны святостью, как Бог. Отсюда следует, что результат того, что мы действительно обладаем щитом спасения, будет выражаться в нашей способности так призывать Бога, чтобы представлять как интересы Его правды, так и интересы Его святости. Практически взаимоотношения Бога с Богом в принятии щита спасения без призывания Бога в соработе нашей святости с Его святостью немыслимы и невозможны. А посему облечение в нового человека определяется не иначе, как результатами праведности, которая проявляется в святости. Ефесянам 4:24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть, если человек не проявляет святости или покорности, он не облекается в нового человека. Он находится в старом человеке и пытается служить Богу вот в таком виде. И, разумеется, для Бога это мерзость. 1 Петра 3:15. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Фессалоникийцам 4:4. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». То есть, обратите внимание, не кто-то, мы сами призваны соблюдать себя в святости и чести, потому что Бог дал нам законодательство, в границах которого мы можем являть эту святость. Всякий раз, когда Бог в своих отношениях с человеком заключает какие-то договоренности или что-то обещает ему, Он клянется ему своей святостью. Псалом 88:36. «Однажды я поклялся святостью моей, солгу ли Давиду?» Обратите внимание, Бог заключает свои клятвенные договоры и клянется своей святостью. А также всякий раз, когда Богу необходимо принести доказательство исполнения своих судов в отношении нечестивых, находящихся среди его народа, которые последуют за нарушение его законодательства, он клянется святостью своею, что он отмстит нечестивым среди своего народа. Амоса 4:2. «Клялся Господь Бог святостью своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами». То есть речь шла по отношению к его собственному народу. и за то, что они не являлись святости Божией, то Бог поклялся своей святостью, что Он произведет суд над Своим народом. Поэтому всякий раз, когда Богу необходимо привести доказательства исполнения Своих судов в отношении всех народов земли, Он также обещает продемонстрировать Свою святость. Иезекииле 38:23. «И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь». Обратите внимание, «и узнают, что Я Господь». Каким образом народы могут узнать, что Бог есть Бог, что Он не какой-то идол, что Он не сгусток какого-то света или какой-то энергии и не какой-то обезличенный вселенский разум. Они узнают только, когда Он явит свою святость, когда Он защитит свое законодательство, когда Он докажет, что Его Слово, все, что написано, исполнилось и исполнится. Иезекииле 36:23. «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили Его. И узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою пред глазами их». Сегодня мир приткнулся и соблазнился на церкви. Они ожидали от нее какого-то нравственного идеала и вдруг увидели, что они в своей среде преступники, предатели, малодушные, такие же, а иногда хуже, чем они. Точно так же, то есть процветает разврат, наркотики, пьянство, зависть. И в то же время это люди, которые молятся, которые ходят на собрание и говорят, что неверующие. Точно так и здесь Бог говорит: «Я что-то сделаю с этим народом». То есть Бог произведет суд над Своим народом, такой суд, что все народы от этого суда содрогнутся и скажут: «Господь есть Бог», они устрашатся. Написано: «Время начать суду с Дома Божия». Прежде чем Бог будет судить мир, Он явит святость Свою на Своей церкви. Имеется в виду на нечестивых, которые среди Его народа, и беззаконниках, которые имеют вид благочестия, силы же Его отрекшиеся. И тогда эмоции не помогут. Это сегодня можно эмоциями выдать лжедуховность. Духовность – это не эмоции. Это явление истины, защита интересов Божьих, а не извращение их. «Чтобы дать определение своему дому, которым являются святые, обладающие щитом его спасения, Бог приводит в доказательство их святость и хвалится их святостью». Псалом 92:5. «Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Оригинал говорит: «навсегда, навечно. Дому Твоему принадлежит святость». Мы уже с вами говорили, святость – это поступок. Это поступок, который защищает интересы законодательства Божия, выраженные в первую очередь в покорности человеку, которого поставил над нами Бог, либо Слову Божьему, которое пришло в наше сердце, в наш дух. Иезекииле 20:41. «Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов». То есть, когда я выведу вас из народов, имеется в виду, я отделю вас. То есть, вначале говорит, я внутри вас очищу, а потом я отделю вас от всех народов. Вы будете моим народом среди всех народов земли. И я отделю вас и начну светиться в вас. Вот это слово «светиться», то есть приводить людей в ужас, в страх, потому что, когда Бог святится, люди приходят в страх. Гарантия, подтверждающая обетование спасения в отношении наших детей, рожденных нами, также является наша святость, проявление нашей святости. Если мы с вами способны являть поступки святости и покорность, то наши дети будут спасены. Это гарантия спасения наших домов. 1 Тимофея 2:15. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Дословный перевод. Впрочем, спасется со своими детьми, с чадородием. В греческом языке вот этот предлог «через» и предлог «с» один. Все зависит от того, как переводчики поставят его. Никакая женщина не может спастись через то, что она рождает. Тогда не нужен ей Христос. Оригинал имеет в виду «спасется с рожденными ею детьми, если будет являть поступки святости». То есть Бог обещает святым матерям, которые рождают своих детей и переживают за их судьбу, если они будут являть поступки святости, покорности той власти, которую поставил над ними Бог, Он спасет не только их, а всех их детей. Далее. Бог будет нашим Богом только тогда, когда между им и нами будет сохраняться некое знамение, выраженное с нашей стороны в том, что мы святим Его субботы. Иезекииля 20:20. «И святите субботы мои». Обратите внимание, множественное число. Не одну субботу, а субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Если мы не святим субботы, то мы даже и знать не будем, что Господь является нашим Богом, нашим Господином. Мы сами будем для себя богами. Чтобы вы знали, что Господь Бог, то суббота должна быть знамением между Богом и человеком, то есть святить субботу, то есть почитать ее. Исход 28. «Помни день субботний, чтобы святить его». То есть помнить с тем, чтобы святить его. Иеремия 17:27. «А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний, то вожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». Потрясающее пророчество, и это только немногие места Писания, которые говорят о субботе. Почему Бог так относится к субботе? Потому что суббота сама по себе точно так же обнажена и не может сама себя защитить, если не защитит ее Господь. Потому что под субботой имеется в виду, или же под субботами имеется в виду Божьи дворы, или Божьи овцы, или Божий народ, или Дом Божий. Потому что суббота, в первую очередь, это не только седьмой день, полнота, но это Божий покой, Божье успокоение, когда Бог успокаивается. И Бог говорит, что «мой покой, где построите вы дом для меня? Где место покоя моего?» Это говорит о том, что Бог может найти покой в своем доме. Суббота – это Божий дом. «А где вы найдете дом для меня такой, где бы я мог успокоиться?» Вот этот дом, он для меня не является покоем. Если бы он был покоем, то Писание говорит, не было бы сказано о другом субботстве, о другом покое. Но Бог до сих пор не успокоился. Бог до сих пор, если Он успокоился тогда в седьмом дне, Он бы не искал чего-то другого. Но Писание говорит, посему для народа Божьего еще остается субботство. Почему? Если уже все пришло к совершенству, Бог уже успокоился. Апостол Павел раскрывает эту мысль. Оказывается, этой субботой является Церковь Иисуса Христа, которая действительно не может сама себя защищать, если не защитит ее Господь. Поэтому она тоже имеет вот этот статус, великий статус обнаженности. Но для того, чтобы Бог ее защищал, она должна вращаться в границах Его законодательства, потому что святость Божия действует только в границах законодательства Божьего. И, наконец, даже наказание, которое посылает нам Бог, как своим детям, преследует одну цель – чтобы мы имели участие с Ним в Его святости. Евреям 12:10. «Те, речь идет о родителях по плоти, наказывали нас по своему произволу для немногих дней». То есть, вот как они понимали, так и наказывали, чтобы нам было хорошо в этих немногих днях. То есть говорят, я наказываю тебя для того, чтобы тебе было потом хорошо, чтобы ты научился, потому что если я тебя не научу, то я боюсь, как ты будешь жить дальше. И так родители наказывают детей. Павел пишет, те, вот родители наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, речь идет о Боге, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Участие в святости. Это значит, когда Бог будет являть свою святость, и когда сейчас Он ее являет, определенные святые могут иметь участие в Его святости. Это значит, у нас должно быть одно Евангелие. Не должно быть собственного Евангелия. Должно быть одно Евангелие, одна душа, одно мышление. Мы пришли к безумию, когда святые, не понимая, начали повторять и думают, это зазорно так красиво повторять. У меня есть своя голова, у меня есть свое собственное мнение. Я не так понимаю Евангелие. Ты проповедуешь Евангелие суждения. А я говорю, что Евангелие оправдания – это общение с нечестивыми, общение с непокорными, общение с преступниками. Это что, такое Евангелие вы хотите иметь? Не поймешь, что они хотят иметь. Не признание, не почтение родителей. Вы такое Евангелие хотите? Не обращать внимания, пусть грех расцветает, как проказа. Такое вы Евангелие хотите? Да нет такого Евангелия. Нету такого Евангелия. Поэтому сегодня это процветает по всем церквам. По всем церквам, по всему миру, везде идет сатанинская атака, и везде Бог начинает производить какую-то работу. Везде. Происходит божественная работа. Бог начинает иметь дело со своим народом. И будут происходить потрясающие, страшные вещи. И поэтому мы должны приготовиться и убояться, устрашиться Господа, чтобы быть прикрытыми от Его гнева, иметь щит от Его гнева. В первую очередь, зачем нам нужен щит спасения? От Божьего гнева в первую очередь. И только потом от обольщения лукавого, от болезни, в первую очередь от гнева Божия. Бог говорит, я поражу вас, если не будет крови. Кровь – это святость Божия. Я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. А если человек не признает власти, он не может же сам без власти в своем доме собраться. Там же каждый дом имеется в виду церковь, законная поместная церковь. Ведь дом в Израиле не является домом, если вы пошли, оставили жену и ушли к любовнице, и решили там у любовницы Пасху справить. Закрыли дверь, помазали косяки, такое им пройдет. Прежде чем дверь закрывать и что-то делать, надо осветиться, надо приготовиться к этому. Надо совершить поступки святости, удалить все квасное. И ты можешь это только делать со своей женой, только со своим мужем. А когда люди сами себе выбирают учителей, выбирают, поставляют себе пасторов и потом пытаются совершать Пасху, да не будет там, это не является Пасха, это для Бога страшные вещи. Эмоции – это эмоции. Существует законодательство, по которому мы должны, на котором мы должны стоять и из которого мы должны исходить. То есть, когда я говорю... Иногда мне люди говорят, ты опять имеешь в виду, я говорю, я опять имею в виду в первую очередь себя. Однако, когда я говорю, я знаю одну вещь, что я говорю не одному собранию, а всему миру, который понимает меня на русском языке, всему русскоговорящему населению в мире. Бог сделал так, что эти проповеди становятся достоянием многих русскоговорящих церквей разных деноминаций. Я получаю звонки с разных стран мира от русских людей, от русских пасторов, которые говорят, благодарим Бога, что мы слышим такое слово и такое учение, которое помогает нам в эти тяжелые дни видеть истину, видеть путь. Поэтому не нужно думать, что это в отношении кого-то. Бог сказал Моисею, скажи, Аарону и сынам его, и всему народу. Я уже повторял это. То есть, в первую очередь, когда я говорю самому себе. И только затем вам. Поэтому я прошу не грешить тем, чтобы говорить, ты опять кого-то осуждаешь. Я говорю слова здравого смысла, как глашатай Божий. И эти слова суда на самом деле оправдывают нас и очищают, защищают. Но если мы не принимаем их, конечно, они нас не защитят. Но если мы их примем, они нас защитят. Все будет зависеть от нас. Поэтому давайте примем их. Я бы мог говорить далее, но, знаете, я хочу немножко оставить время сегодня для молитвы. И хочу вас всех попросить и призвать к одному действию, которое Бог положил мне на сердце. Осветиться путем размышления, поста и молитвы и объявить трехдневный пост. Сделаем трехдневный пост на той неделе, потому что эта неделя наша уже заканчивается. И для того, чтобы это было легко, мы можем его начать среда, четверг, пятница, чтобы осветиться. Разумеется, во время этого можно пить воду. Если кто-то не может поститься так три дня, поститесь, покушайте немножко вечером и продолжайте поститься дальше. Если кто-то не может, никто никого не будет осуждать, просто молитесь с нами. И мы придем на следующую пятницу, потому что я верю, что Господь сотворит нечто и произведет нечто только тогда, когда мы смиримся и придем в посте и плаче пред Ним, чтобы Он явил нам свою святость, чтобы мы не испугались ее. Потому что если вы хотите, чтобы Господь пришел и что-то явил, а Он святой, если Он придет, Он явит святость свою. А если у нас что-то неправильно, тогда нам страшно. А если мы будем поститься, смирим себя, Он помилует нас. Здесь нет ни одного человека, включая меня, кто был бы безгрешен. Все мы много согрешаем языком своим. Поэтому я попрошу всех склонить голову, склоним колено, будем молиться. У нас есть немножко времени помолиться. Аминь. Альфа, мега, регла, меги, сколь, форг, лаби, делараги, штогес, меги, докрот, лаба, рафай, белеки, смогу, докрот, лаби, исфальхвал, гройзант. Лефта, гадогору, фалман, дегич, клобер, таль, миргой, сфальгара, лоби, левира, исот. Авва, оч, яви нам святость свою и милость свою, и помилуй нас, чтобы эта святость могла сожечь всю ненависть, всю зависть, всю злость, всю тьму и могла раскрыть наши очи на Твое Слово, на Твою истину. Помилуй нас, Господи, милосердием Твоим великим. Защити нас во имя крови завета. Лефитейр кламуш, Тей великейр влайзм, Льхол мараглаве долород эль майзм. Улфадаград лабарагаснеги долород эль файду, Качклаве до волги смеги до крода леберевалайзм. Авва очелес нагаду грот лебегиско, Фал благо до руклови лебегисо, Фандаград лебегиско мадаграйзм. Владыка Господи, яви нам милосердие Твое, помилуй нас. Да не будет излить Твой гнев на святое наследие Твое. Мы согрешили пред лицом Твоим и молим Тебя, прости нас. Отпусти согрешения наши, исцели наши раны, помилуй нас. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа защити нас. Да будем защищены кровью завета вечного. Авва очи легис, пегедокора фалбадору клобедалары дель мегис, холбадаграда лабирогосайтс. Авва очи лемегис, комбадакрада лабаравилокос, сегедокрод лабаравис, махедокот плайс. Авва очи легис, смагадакадора волу берегис, согод благедалара гендалы барклоегис, кебедокрод альфайсот. Восстань, Господи, рассыпятся враги Твои, да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. Эстогодокрод лабаравида малагис, кольфер и глойсот. Сегет бегет окрода лебегоскафа добрайсот. Очисти наследие Твое от нечестия и от делающих беззакония. Фулман догрот лебегискова допракла верегло бегискойсот. Позволь нам освободиться от гнета собственных грехов. от гнета беспечности, от ропота, от несправедливого суда. Избави нас, Господи, прости нас, помилуй нас. А воочле из бахаду годогородла берегискойсут. Яви нам исцеление Твое. Излей поток исцеления. Возгреми величественным громом Твоим. Пусти молнии Твои и не останавливай их. Да будут разрушены дела дьявола в жизни святого народа Твоего. Да будет он освобожден из плена греха, из плена тьмы, из плена лжи, из плена ненависти и зависти. О, валебегискебе да крадла барагандали берклови де райсат. А воочлемегиском бараглоби даларе дальмайсат. А воочлемегиском бадогру далабирего совала гадальвейст. А воочлемегиском бараглава долору гельфай беда край далуйсат. Эль халабраглава даларе дальмах сбеги до кройсат. Эфта гадагада рабель велергиском бадогру клавеляра дальмейсат. А воочлама нагрыдла барагаскам бадогру тлойсат. Мы смиряем души наши пред лицом Твоим. Мы ждем милости Твоей, помилуй нас. Боже великий и славный, искупивший нас в достояние себе, прости нас. Ова декредля бегискова лараталя мирого себе доклави дорола бейст. Эйф тагада магача глаби до года лефери глабу долоро дальмайсунт. Ава очлеми гискеви грабла гадалура даля мура гискамба до гродла врага сфеги до гродал блайс. Ифта гадагара малавиля гисман до года гито кочагла бада крадали виру госмайлус. Хулман да галаби гискоба гадакар фала виля гаснагу долору гисмейдозон. Хула гита валала гискомба чиглабе долой сельхабара глаби долору даляйсут. Ава очлеми гискоба да крадали бриглаби до госмеги да гадаград лебис. А воочле мегискова да прегельви и сольхама наградла барага сейгу лоброкл билисут. Ров тага да малави гусмай вела ригишей заколби да крадла барага снайт. Леви и смаханда гада гредла бару гусмага до гродла бегискаба до клоби да кройс фальгай до ройзут. Лов тага да крол фела глойсут. Уф тага да берегал ханду благодойсут. Холба да градла барагискомба да гройсут. Кельман да градла барага скава до гродла барага сайбе до гродла бегискойсат. Восстань, Господи, легисковало гройсат. Олба да гродла бергисень да лабрейсат. Яви свет Твой и правду Твою, лемискамба до кройсат. Яви нам святость Твою, чтобы Ты мог светиться среди нас, чтобы могли светить Тебя в сердцах наших. Позволь нам облечься в нового человека, чтобы жить Твоею святостью, чтобы увлечься ею. Прославь имя Твое среди народа Твоего. Защити нас, Господи, да будет проклята болезнь, всякая болезнь в народе Твоем. Пролей елей Твой исцеляющий. Помажь нас елеем исцеления Твоего, елеем радости. Исцели нас Твоею радостью. Да отступят болезни, да отступит проклятие во имя Иисуса Христа. А воочле гискомба раглава далара даля миру госфей до грода лейсу. А воочле мегискомба да градла барагаля веру госсебеги до крода лебрейсу. А воочле мегискомба да градала береги собала гадала кали веру гломи гисфейт. Хелман да градала береги собала верегла вели корхала браклайсу. Лефта гиды гродла марага смаги долурой сельхайсут. Славлю Тебя, Господи Боже, неба и земли, за святость Твою и за истину Твою, в которой Ты являешь милость для нас, очищая нас. Защити нас святостью Твоею, леги бахаду блокодаль фрайсут. Яви нам славу Твою в святости Твоей. Холман докорт лебеги скойсут. Да отступят все сатанинские орды, да будут разрушены его твердыни в народе Твоем, в разуме. Да осветится сердце и разум народа Твоего. Да возобновит он посвящение свое пред лицом Твоим. Во имя Иисуса Христа да придут дни отрады для наследия Твоего. Благодарю Тебя, Отец, лефта гада гродла берегис кейст. Мы желаем приготовить сердца наши и души наши к встрече с Тобою. Мы ожидаем Тебя, Господи, когда Ты внезапно явишься для того, чтобы забрать нас отсюда. Мы хотим приготовиться, чтобы не постыдиться при встрече с Тобою, чтобы не говорить горам и холмам: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле», чтобы мы могли выдержать Твой пламенеющий взгляд, чтобы мы могли быть увлечены Тобою, чтобы святость Твоя могла жить в нас. Помоги нам платить эту высокую цену, жить этими стандартами. Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! Ты Бог наш, а мы Твои дети. Спаси нас, и будем спасены. Помилуй нас, и будем помилованы. Защити нас, и будем защищены. Подними нас, восставь нас, обнови нас пред лицом Твоим во имя Иисуса Христа. Улфа да град лабара велика, смага до грот, дабали верага, смай дорог лаизунт. Рефта гада галя мараган дольфеги, штеги смага до года, проклаби до грот, далайсот. А в воуч лемиги скамба гада крад лабара галя велого себеги до крот, далбрайсот. А в воуч лемиги скамба да грот лабара велиги, смай дорог лабеда ларак лувизват. Кор лабада ля велега смога да гич клабара кальве до клойсель, хар глаба до кроизват. А в очи леми гиском бога до крот лабара гасфей до крот лобе гискове райсут. Фей из маха до года крот лабера гиском бода фрак лабе до крот альфайзат. Лей из махан до года года леби гискан до крот лобе левила гаска до крот лабара балисут. Их та года крот лабара гаснеге до лори фейлизут. Штег из мага до ганду ле фур глаба до лара гель хабр клойсут. А в леги смеге до лора гискам бога до года лебер вела гасут. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, слава Тебе, легиспегишта, галами легерхолбер руйсунд. Улмандара галабер гольфе да грот лаберегисковалу кройсунд. Рок лабеды кройсунд, альмегишта госгойст. Пройди посреди народа Твоего. Коснись его жезлом милосердия Твоего. Коснись его жезлом благоволения Твоего. А гнев Твой допадет на нечестие, на бесов, на нечестивых и беззаконных, а святых, попавших в тенета лжи, освободи из этих сетей, освободи их от греха, который заковал их в цепи, да будут разрушены, разорваны цепи и оковы греха, зависимости, да будет проклята всякая зависимость от греха во имя Иисуса Христа. Да сводятся дети Твои, наследие Твое, да воспарят в свободе Твоей к Тебе, чтобы служить Тебе в святости и правде во все дни жизни своей. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя с народом Твоим и поклоняюсь пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.